В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Россия усилила обстрелы украинских городов. Мариуполь отказался сдаваться. Грузия не станет помощником России в обходе санкций, заверяют власти после поездки грузинских парламентариев в Киев. Анатолий Бибилов занялся кадровой политикой в преддверии второго тура президентских выборов. 2 года президентства Аслана Джания. Наш сухумский блогер Изида Чания подводит итоги. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
В Харькове в результате обстрела города погибли не менее 3 человек. Снаряды упали на детские площадки возле жилых домов. Погибли мужчина и женщина. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. Еще 1 человек погиб и 6 ранены в результате обстрела вблизи пункта выдачи гуманитарной помощи, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Это сосед, посмотреть можно?
Ой!
Распознать!
А?
Опознать просто, опознавайте,
да,
опознавайте.
Да, это Борис. Дядь Боря, все, дядь Боря, царство тебе небесное.
Сколько лет?
Да, около 70, чуть больше.
Шел мужчина с водой, ну, за водой пустой. И второй мужчина, видели, там где зонтик, и все. Вот один выстрел был, и буквально через несколько минут второй.
Под обстрел сегодня утром попал и Львов. В результате ракетных ударов по городу погибли 7 человек, 11 пострадали, в том числе 1 ребенок. 3 российские ракеты поразили военные объекты, 1 шиномонтаж. Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козецкий.
На данный момент разбираются завалы. Возможно, это количество не будет окончательным. Удар по станции техобслуживания – это варварская атака. Это абсолютно гражданский объект. Утром люди пришли на работу.
Ракетные удары сегодня наносились и по Киевской области в сводке Минобороны России. Впрочем, о них, как и об ударах по Львову, не упоминается. Бои в понедельник продолжаются и на востоке Украины. Глава администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что российские войска вошли в город Кремена и идут уличные бои. В Мариуполе украинские войска продолжают удерживать территорию завода «Азовсталь». По оценке британской разведки, хорошо организованное сопротивление украинских подразделений подвергло российские силы серьезному испытанию и отвлекло тех, технику и людей, замедлив продвижение армии России в других местах. Между тем, омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила, что в фильтрационных лагерях находятся более 20 тысяч жителей Мариуполя. По ее словам, на территории города российские войска организовали не менее 4 таких мест содержания. Еще 1 лагерь находится в соседнем селе Безымянное. Там удерживаются от 5 до 7 тысяч украинских граждан. Происходящее в Мариуполе Денисова назвала актом геноцида украинского народа. Уже больше месяца город остается полностью заблокированным российскими войсками. Местные жители не могут выехать. Обстрелы, как правило, не прекращаются даже после договоренности о гуманитарных коридорах. Власти Украины и представители так называемой ДНР говорят о 1000 жертв, хотя точное их число установить сейчас невозможно. Сообщается также, что около 800 тысяч жителей города могли быть насильно вывезены в Россию. В России воевавшей в Буче 64-й отдельной мотострелковой бригаде присвоено звание гвардейской. Соответствующий приказ подписал президент России. В документе отмечается, что звание присвоено за массовый героизм и отвагу, цитата, в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, конец цитаты. 64-я бригада дислоцируется в Хабаровском крае. Военнослужащих из этого соединения связывают с убийствами мирных жителей в пригороде Киева-Бучи. На Запад обвинили Россию в военных преступлениях и убийствах мирных граждан Украины. Москва это категорически опровергает. Владимир Путин, между тем, сегодня заявил, что западная стратегия экономического блицкрига в отношении России не удалась.
Можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась. Стратегия экономического блицкрига не удалась. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов. Имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и в странах Европы.
Заявил Владимир Путин. Правительство Украины полностью заполнило анкету по вступлению страны в Европейский Союз. Об этом накануне сообщил глава Офиса президента Украины Игорь Жовква. 8 апреля лидеры ЕС, посещавшие Украину впервые после начала полномасштабного российского вторжения, передали президенту страны Владимиру Зеленскому опросный лист как часть необходимой процедуры рассмотрения заявки на членство Украины в Евросоюзе. Зеленский заявил, что ответ Киева может поступить уже через неделю. Документ оформлен с украинской стороны. Теперь Киев ожидает рекомендации. Затем мяч окажется на стороне ЕС, сказал Жовква. Он уточнил, что Европейская комиссия должна будет выпустить рекомендации относительно соответствия Украины необходимым критериям членства в Евросоюзе. По его словам, Киев ожидает представления Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС на заседании Европейского совета, которое состоится уже в июне.
Эхо Кавказа. Новости.
Несмотря на продолжающуюся войну в Украине, власти Италии и Испании возвращают сотрудников своих дипломатических представительств в Киев. Итальянское посольство, которое в марте было перенесено во Львов, уже 18 апреля возобновило работу в украинской столице. Испания в скором времени также намерена вернуть посольство в Киев, сообщил председатель правительства королевства Педро Санчес. Цитата: «В ближайшие дни мы вновь откроем испанское посольство в Киеве в знак приверженности правительства испанского общества украинскому народу», сказал он в интервью телеканалу «Антенна». Вскоре после вторжения российских войск в Украину посольство Испании перевело своих сотрудников в Польшу. На прошлой неделе о возобновлении работы своего представительства в украинской столице сообщила также и Франция. В оккупированном российскими войсками городе Геническ Херсонской области Украины установлен памятник основателю советского государства и лидеру партии большевиков Владимиру Ленину. Памятник установлен у здания местной администрации, над которым поднят красный флаг, так называемое «Знамя Победы» и «Флаг России». Фото установки монумента опубликовал Геннадий Малюков, назначенный российскими властями руководить местной милицией. Впоследствии было опубликовано и фото установленного памятника. Это не та статуя, которая стояла в Геническ раньше. Откуда взялся новый памятник, пока не сообщается. В Украине установка памятников советским деятелям запрещена законами о так называемой декоммунизации. Все имевшиеся в стране памятники Ленину были снесены после 2014 года. При этом президент России Владимир Путин неоднократно в негативном контексте назвал Ленина основателем современной Украины. Критикуя в телеобращении перед началом войны украинскую декоммунизацию, Путин сказал, что Россия готова показать, что такое, цитата, «настоящая декоммунизация», конец цитаты. По всей видимости, памятник Ленину в Геническе первый установлен на оккупированных территориях Украины с начала нынешней войны. Отмечалось, что в первые дни после оккупации территории российскими войсками над административными зданиями оставались флаги Украины, однако в последнее время их активно меняют на российские и на знамена Победы, а украинскую символику просто убирают.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Россия продолжает ракетные обстрелы по всей территории Украины. Минувшей ночью ударом подвергся Львов на западе страны. При этом наиболее сложная ситуация в Мариуполе. Там окруженные российскими войсками украинские подразделения отказались сдаваться в плен. Киев обвиняет Москву в отказе обеспечить гуманитарный коридор для остающихся в городе мирных жителей. Владимир Унанян с подробностями.
Львов под огнем. Этот крупный город на западе Украины подвергся обстрелу. Взрывы были слышны в западной части населенного пункта недалеко от границы с Польшей. По данным местных властей, ракетный удар был нанесен не только по объектам военной инфраструктуры, но и по гражданскому автосервису. Глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о жертвах среди мирного населения.
Сегодня по Львову было задано
Сегодня был нанесен очередной удар по Львову. По предварительным данным, 4 попадания. 3 по складам, которые в настоящее время не используются военными, и 1 по автосервису. 7 человек погибли, 11 ранены, по предварительной информации. На данный момент разбираются завалы, возможно, цифры еще не полные. Это было варварское нападение на гражданский сектор.
Варварский удар, абсолютно цивильный объект.
Критическая ситуация на сегодняшний день наблюдается в окруженном российскими войсками Мариуполе. Укрепившиеся на территории комбината «Азовсталь» украинские подразделения отказались сдаваться в плен и намерены бороться до конца. Как отмечают в украинском Минобороны, сопротивление Мариуполя не позволяет российскому командованию начать новое широкомасштабное наступление. Остающиеся в городе украинские военные стянули на себя значительные силы противника, но цена за это крайне высока. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Мариуполь практически стерт с лица земли.
Города больше не существует. Остатки украинской армии и большая группа гражданских лиц фактически окружены российскими войсками. Они продолжают свою борьбу, но судя по тому, как ведет себя российская армия в Мариуполе, они решили сравнять город с землей любой ценой.
Власти Украины требуют от российской стороны открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц. По словам вице-премьера Ирины Верещук, на территории Азовстали в бункере находятся мирные жители, в том числе женщины и дети. При этом, по ее словам, отказ России открывать гуманитарные коридоры будет в будущем основанием для привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности за военные преступления. Остается слабая надежда на то, что остающихся в Мариуполе бойцов и мирных жителей удастся вывести. СБУ Украины опубликовала в социальных сетях видеозапись, на которой задержанный пророссийский политик и олигарх Виктор Медведчук произносит 30-секундное обращение к президентам России и Украины.
Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеет возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры.
Впрочем, ранее в Кремле уже заявляли, что не видят возможности обмена Медведчука на украинских военнослужащих, поскольку тот не является гражданином России и не имеет отношения к военным действиям России в Украине. Оппозиция Киева кажется пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову непоследовательной.
Официальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме, сказал, что идет по плану. Одновременно с этим действительно на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса. Также хочу вам напомнить слова президента о том, что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства по согласованным моментам. Позиция часто меняется. И, конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего.
В то же время украинские власти призывают жителей Донбасса как можно скорее покинуть территорию Донецкой и Луганской областей, так как уже через неделю эвакуация в более безопасные регионы может стать невозможной. Представитель Министерства обороны Украины Александр Матузяник заявил о готовности российской армии в ближайшее время возобновить наступление на востоке страны.
Оккупант готовится к наступлению на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения устойчивого сухопутного коридора с оккупированной территории Автономной Республики Крым. К настоящему времени агрессор практически завершил перегруппировку войск для наступления в восточной оперативной полосе. Усиление наступательной группировки осуществляется за счет переброски дополнительных российских частей.
Наступального угрупування відбувається за рахунок перекидання додаткових російських підрозділів.
При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия, учитывая упорное сопротивление украинской армии, вполне может применить против его страны ядерное оружие. Политик призвал мировое сообщество быть готовым к такому развитию событий.
Не треба чекати від Росії, коли вона буде використовувати ядерну зброю.
Не нужно ждать, когда Россия применит ядерное оружие. Миру не нужно ждать. Мир должен быть готов к этому. Не только подготовкой бомбоубежищ и так далее. Помимо разговоров, необходимо сжать их экономику так, чтобы они даже не думали об этом.
Затиснути їх економіку так, щоб у них не було навіть думки про це.
Впрочем, президент России Владимир Путин уверяет, западные санкции не достигли своей цели. По словам главы Кремля, ни расшатать финансово-экономическую ситуацию в стране, ни спровоцировать панику на рынках, ни обеспечить коллапс банковской системы или масштабный дефицит товаров оппонентам Москвы не удалось.
Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась. Стратегия экономического блицкрига не удалась. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов. Имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы, снижение уровня жизни европейцев, девальвация их сбережений. Россия
как уже сказал, выдержала это беспрецедентное давление. Ситуация стабилизируется.
С начала вторжения российских войск в Украину страны Запада ввели беспрецедентное количество санкций против России, как персональных, так и секторальных. Под рестрикции попали в том числе крупнейшие госкорпорации и банки. Украина призывает ЕС ввести полное эмбарго на российские энергоносители. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа» от Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа». Грузия не станет страной, которая поможет России обойти санкции, заявил сегодня спикер парламента Шалва Папуашвили, подводя итоги визита в Украину, который межпартийная парламентская делегация совершила 16 апреля. В ходе поездки, в частности, она посетила не только Киев, но и пригороды украинской столицы, в том числе и Бучу. Одновременно свой отдельный визит в Киев совершила и Единое национальное движение. Об итогах дипломатической активности выходных расскажет наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили санкции против России украинским коллегам не обещал, но в одном Киеве, заверил он, может не сомневаться.
Грузия как часть мировой системы автоматически присоединяется к регуляциям, и с этой стороны у Киева нет никаких претензий. У нас нет таких двусторонних инструментов, которые могли бы повлиять на решение России. Но главное для Украины и для нас в этом вопросе то, что Грузия не будет страной, благодаря которой Россия сможет обойти санкции, и это главное.
Подытоживая итоги украинского визита на брифинге, Шалва Папуашвили коснулся и темы отдельного визита нацдвижения в Украине. Там о них и не вспоминали, сказал Шалва Папуашвили об оппонентах, которые пытаются снизить значимость его визита в Киев.
Этот визит был очень успешным с учетом позитивных эмоций, которыми мы обменялись. У нацдвижения позиция разозленного человека, который увидел, что не смог сорвать что-то хорошее, злится по этому поводу и старается как-то умолить этот визит.
Нацдвижение, отказавшимся от участия в общей парламентской делегации, отправившейся в Киев самостоятельно, Шалве Папуашвили и всей правящей партии посоветовали благодарить оппозицию, и в том числе само нацдвижение, говорит депутат Роман Гоцеридзе.
Пусть спасибо скажут оппозиции и нацдвижению, что силы их отправили в Украину, и сами украинцы в этом помогли. А теперь довольны, что поехали межпартийной делегацией. Да, это хорошо и правильно. Правильно, что мы не были с ними, с учетом того, какой абсурд они затеяли. Якобы мы там собирались устроить теракт против высокопоставленного лица. И служба госбезопасности в этом абсурде обвинила нас. Как такое возможно?
Тем не менее, оппозиционная часть делегации, посетившей Украину, не оправдывают нацдвижение и считают ошибкой его отказ от совместной поездки. Они подробно рассказали, какие ожидания есть у украинских властей от Тбилиси. Это принятие санкций против России, более эффективная борьба против российской пропаганды, а также приоритетные закупки украинских продуктов, говорит лидер стратегии Агмашинебели Георгий Вашадзе.
У меня нет сверхожиданий от грузинской мечты. В течение 2-3 дней мы увидим, изменится ли что-нибудь в их риторике. Нам очень скоро нужно будет принять дополнительные законы, гарантирующие, что Россия не сможет через Грузию обойти санкции. Это будет тестом.
Тестом для грузинской мечты считают в оппозиционном Лело и позицию по признанию Грузии военных преступлений России в Украине. Депутат Лело Давиду Супашвили сегодня зарегистрировал на парламентском бюро проект резолюции.
Я внес проект резолюции об осуждении преступлений против человечества и военных преступлений, совершенных в условиях российской оккупации в Украине. Я думаю, что на фоне визита в Украину принятие этой резолюции будет адекватным и логичным шагом, тем более, что председатель парламента Шалва Папуашвили сам отметил, что налицо явные признаки военных преступлений.
Возможно, вопрос признания военных преступлений станет очередным камнем преткновения в отношениях Тбилиси и Киева. Будут и другие недопонимания, убежден специалист по международным отношениям, профессор Европейского университета Георгий Копроница.
Однозначно, этот визит был очень важным. Грузинским властям еще раньше нужно было выразить свою солидарность украинскому народу в таком виде. Ничего ужасного я не вижу, что нацдвижение отдельно организовало визит. Но для имиджа страны, тем более в таком вопросе, лучше было бы продемонстрировать единую позицию, показать, что есть какие-то вопросы, в которых политическая конфронтация уходит на второй план. Думаю, для грузинских властей этот визит должен стать хорошим уроком, чтобы понять, что с партнерами нужно иметь тесные связи, что отказ от коммуникации вызовет недоразумение и отчуждение.
Считает Георгий Копроница, Мсия Парсишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
У Грузии нет инструментов, которые могли бы оказать какой-то эффект на Россию, но она не станет страной, где у России будет возможность обойти санкции, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Впрочем, многие в Грузии все же уверены в необходимости введения определенных мер в отношении России. На эту тему Серго Бригвадзе пообщался с пользователями социальных сетей.
Какие санкции, по вашему мнению, могла бы Грузия ввести в отношении Российской Федерации?
Не знаю, насколько это можно считать санкцией, но я думаю, что Грузия могла бы ввести зеркальный визовый режим для граждан Российской Федерации. Думаю, также стоит запретить им приобретать на нашей территории земли и недвижимость. Естественно, мы также могли бы присоединиться ко всем международным санкциям, уже принятыми разными странами. Неплохо было бы отказаться от российского газа и полностью перейти на азербайджанский. В ситуации войны, которую Москва развязала против Украины, говорить, что мы ничего не можем поделать, несерьезно и неправильно.
В первую очередь необходимо ввести визовый режим для граждан России. Во-вторых, нужно ввести мораторий на продажу им любого вида недвижимости. Также необходимо изучать все денежные транзакции, все переводы, осуществляемые из России в Грузию. Я говорю о больших суммах. Да и запрет на регистрацию здесь бизнеса должен существовать, поскольку зачастую российские бизнесмены используют нашу страну для отмывания денег. Стоит запретить и реэкспорт российских товаров в другие страны и зарубежных товаров в Россию.
Это вопрос для экономистов, но я как рядовой гражданин и не специалист в этой сфере считаю, что грузы, ввозимые в Россию и из России в Грузию, должны тщательно проверяться на наличие контрабанды. Да и вообще надо ограничить список экспортируемых и импортируемых в Россию продуктов. Например, можно отказаться от экспорта боржоми, это будет ощутимым ударом, но при этом, я уверен, никто не умрет от изжоги. Я считаю, что Грузия должна присоединиться к европейским санкциям. Продукты, которые больше не поставляются в Россию, не должны перевозиться транзитом через нашу страну, недружественное государство. Также стоит ужесточить правила въезда граждан России в Грузию, как это в свое время сделала Россия в отношении наших граждан. Я видел кадры, как в доме юстиции русские оформляют бизнес на грузин. Это должно быть наказуемо. Нам здесь не нужны российские фиктивные компании, которые, я уверен, обязательно будут заниматься незаконной деятельностью в пользу России. Очень жаль, что подобное происходит с помощью граждан Грузии.
Грузинский народ уже давно желает, чтобы были приняты санкции в отношении России. Но наши власти все говорили, что оккупированная страна не может принять такие меры. Понятно, что у нас кризис, но мы ведь все же можем показать миру, что мы не поддерживаем ее действия. Стоит начать больше узнавать о российских гражданах, посещающих Грузию, чтобы избежать в будущем провокации. Мы отказываемся от подобного, но если завтра в Кремле решат пойти в наступление на нас, как мы сможем защититься? Никак. Что-то делается для усиления нашей обороны? Нет. А почему?
Я даже представить не могу, какие санкции Грузия может ввести против России. Мы просто можем делать все для того, чтобы не облегчать участь России, в то время как весь мир принимает в отношении этого государства санкции. Например, я часто слышу, что через нашу страну отправляют много денег в Россию. Можно попытаться проконтролировать, чтобы этого не происходило в больших масштабах. Более жесткие санкции могут стать причиной новой агрессии против Грузии и открытию второго фронта здесь.
Серго Брайгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам. Анатолий Бибилов взялся за кадровую политику в преддверии второго тура президентских выборов самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Действующий президент назначил нового министра обороны и главу Джавского района. Бибилов стал уделять больше времени и соцсетям, в частности, Инстаграму. Между тем появилась информация о встрече его конкурента, лидера оппозиционной партии НХАС Алана Гаглоева, с главой администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Ирина Келексаева расскажет больше.
Рабочая неделя началась в Южной Осетии с кадровых перестановок, которые глава государства Анатолий Бибилов анонсировал на днях. У города Квайсад Завского района появился новый градоначальник Хугаев Алан Русланович. Хугаеву всего 29 лет, родился и вырос в городе Владикавказ. Южная Осетия работает с 18 года в должности директора ГУП УЖКХ Квайсы. О причинах ротации официальными лицами ничего не сообщается. Более громкое назначение, которое обсуждают с утра, появление в республике нового министра обороны, которого составу ведомства представил лично Анатолий Бибилов. Это экс-кандидат в президенты Владимир Пухаев. Пухаев был срезан ЦИК на этапе прохождения лингвистического экзамена. До сегодняшнего дня общественности о нем ничего не было известно. В социальных сетях по этому поводу звучали как положительные, так и отрицательные отзывы. По мнению части избирателей, человек, который еще недавно рассказывал всем о готовности поддержать конкурента действующего президента Алана Гаглоева и поэтому якобы отвергал все предложения Бибилова, в итоге на них согласился. Сегодня же у Алана Гаглоева появились еще две группы поддержки. Это ветераны боевых действий в Афганистане, Союз ветеранов Афганистана и Боевое братство, которые выступили по этому поводу с публичным заявлением. Правда, в беседе с «Эхом Кавказа» один из афганцев, не пожелавший представиться, рассказал, что решение, хоть и было принято большинством членов организации, все еще сомневающиеся будут ждать встречи с Гаглоевым, которая должна пройти в ближайшее время. Сторонники Гаглоева пишут о его встрече с заместителем главы администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Однако ни на официальной странице в Facebook политической партии НХАС, которую возглавляет кандидат, ни на его личной странице такой информации «Эхо Кавказа» не нашло. Сообщение об этом вывесил один из пользователей сети Жора Кочев. Действующий президент Анатолий Бибилов, в отличие от конкурента, продолжает активную предвыборную кампанию, в том числе на площадке Instagram, где периодически ведет прямые эфиры и отвечает на вопросы пользователей. Последнее такое обращение прошло накануне. Бибилов, который не добрал до Гаглоева приблизительно 1000 голосов, готовит идти в бой и дальше. Главный его посыл электорату – все та же борьба двух идеологий.
Что хочу сказать в первую очередь. Завтра нам предстоит выбор. Если помните, в Центральной избирательной комиссии, когда я вышел с заявлением, я говорил, что мы столкнемся с двумя идеологиями. Две идеологии сейчас выходят на финишную прямую. Первая идеология – это закон и стремление народа войти в состав Российской Федерации. Вторая идеология – это, не боюсь этого слова, преступная идеология, где именно преступные элементы хотят прийти к власти. Вы это прекрасно знаете. И мои сторонники, и сторонники других кандидатов, которые были. Это надо учитывать обязательно. И те люди, которые не хотят, чтобы мы вошли в состав России. Почему не хотят? Это очевидно, потому что не хотят терять теплого места президента.
По неофициальной информации, сторонники Анатолия Ильича активно собирают подписи за проведение референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Всего, по словам самого Бибилова, таких подписей подписей уже собрано порядка 3000. Официальные полномочия главы государства Анатолия Бибилова заканчиваются 21 апреля. 28 апреля пройдет второй тур голосования на выборах президента Южной Осетии. По итогам первого тура действующий президент Анатолий Бибилов после обработки 100% протоколов набрал 34,95%. Лидер партии Нхаса Лангаглоев 38,55% голосов избирателей. Все выбывшие в первом туре кандидатов в президенты Гарри Мулдаров, Александр Плиев и Дмитрий Тасоев заявили о поддержке Алана Гаглоева. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плеева.
Бюро парламента Грузии не поддержало инициативу оппозиционных депутатов о рассмотрении законопроекта о переносе празднования Дня Победы над фашизмом с 9 на 8 мая в ускоренном порядке. Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил сегодня на заседании бюро, что День Победы над фашизмом отмечают 9 мая не только в Грузии и в России, но и в Румынии, стране, которая является членом НАТО, а также в Израиле, пострадавшему от Холокоста. Глава комитета по международным отношениям Николос Самхарадзе также считает, что День Победы над фашизмом следует попрежнему отмечать 9 мая. Цитата. Когда был подписан акт о капитуляции Германии, это было 8 мая, 23.00. В Берлине было 11 часов вечера. Это означает, что в Тбилиси было 2 часа утра, поэтому в Тбилиси было 9 мая, а в Берлине 8 мая. Так что это было 9 мая в Тбилиси, 8 мая в Берлине. Это приемлемо. Депутаты от «Грузинской мечты» также подчеркивают, что в процессе принятия решений необходимо учитывать мнение ветеранов, которые привыкли отмечать этот праздник 9 мая. Один из авторов и инициаторов законопроекта, лидер оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе считает, что Грузия должна отмечать День Победы над фашизмом вместе с Европой, а не с Россией. В 2021 году Кремль активно пытался усилить свое влияние на энергетику оккупированной Абхазии, говорится в годовом отчете Службы государственной безопасности Грузии. Документ поступил на рассмотрение в грузинский парламент. Цитата. «Частью политики, направленной на аннексию, были заявления, сделанные де-факто властями о необходимости привлечения крупных российских инвестиций в сферу энергетики оккупированной Абхазии». Конец цитаты, сказано в отчете. СГБ Грузии указывает на желание властей самопровозглашенной республики ограничить работу международных организаций. В Тбилиси считают, что это приведет, цитата, к изоляции оккупированного региона и облегчит осуществление процесса аннексии. Конец цитаты. В отчете СГБ Грузии также указано, что Россия финансирует около 50% бюджетных расходов Абхазии и около 83% бюджета Южной Осетии. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов назначил бывшего сотрудника правоохранительных органов Владимира Пухаева министром обороны. Ранее Пухаев баллотировался на пост президента, однако выбыл из предвыборной гонки. В участии в президентских выборах объявил и бывший глава ведомства Ибрагим Гасеев, которого Бибилов уволил в конце февраля текущего года. Однако и Гасеева ЦИК не зарегистрировал. По информации агентства РЭС, Владимир Пухаев принимал участие в войне 2008 года, удостоен высшей награды Южной Осетии ордена Лацамонга. В годы работал в ряде силовых структур, в том числе в Министерстве обороны. Является выпускником Академии имени Фрунзе в Москве. Отметим, что 28 апреля в Южной Осетии должен пройти второй тур президентских выборов. Политологи считают, что чисто арифметически предрешена победа конкурента Анатолия Бибилова, оппозиционера Алана Гаглоева. Видеосервис YouTube заблокировал телеканал «Войнах», который является филиалом ГТРК в Чечне. Позже Роскомнадзор потребовал от компании Google разблокировал ГТРК «Войнах».
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Министерство экономики самопровозглашенной Республики Абхазия объявило о повышении тарифов на электроэнергию с 1 июля этого года. Экономист Ахра Аристава посчитал, что правительство в перспективе намерено изымать у населения в виде платы за электроэнергию около 6 миллиардов рублей в год. Хотя, по оценке экспертов, для развития энергетики требуется вкладывать в отрасль около 2 миллиардов рублей в год. Наш корреспондент Елена Заводская попросила специалиста поделиться своими соображениями о том, зачем абхазскую энергетику хотят сделать сверхприбыльной.
Ахра, вы пишете, что после объявленного правительством повышения тарифов на электроэнергию с населения будут собирать 6 миллиардов рублей в год. Как образовалась эта сумма, которую вы называете?
Речь идет о тарифе, который будет через пару лет. Сумма средняя названа в 2 рубля. Недавно на государственном телеканале выступал Зураб Багапшин, он сказал, что мы вышли на потребление около 3 миллиардов киловатт. Если усредненный тариф будет 2 рубля, 3 миллиарда киловатт, получается средняя сумма 6 миллиардов рублей. Правительство комментировало свое постановление. Речь идет и о тарифе на майнинг, поэтому там будет не только 2 рубля, там и 3 рубля будет. Ссылка идет на Осетию. И ссылка идет на то, что 10 лет тариф не менялся. Это все причины некорректные. Если 10 лет тариф не повышался, значит, тоже были на то причины.
Ахра, а почему вы считаете, что некорректно сопоставлять нашу ситуацию с ситуацией в Южной Осетии?
Потому что в Южной Осетии нет долевого участия в такой крупной электростанции, как Ингургес. Поэтому они платят повышенный тариф, идет, скорее всего, импорт электроэнергии. В Абхазии есть долевое участие, крупнейшей на Кавказе станции Ингургес, 40% участия в выработке электроэнергии. И у нас тариф гораздо должен быть ниже. Вопросы тарифов на энергоносители, они очень щепетильные, и решать их, как пытается решить правительство, абсолютно неприемлемо.
Есть ли у вас расчет вот по тем тарифам, на которые уже объявлено повышение с 1 июля этого года? Какая там образуется сумма?
Сегодня, если просто ничего не делать, ну, мы выйдем в районе 700 миллионов, грубо.
В Абхазии сборы платежей за электроэнергию составляют около 40%. И очень большое число должников. Вот как вы считаете, насколько реалистичны эти планы?
Правительство озвучило, что будут ставиться счетчики, будет налажен учет. Если будет налажен учет и поставят счетчики, практика показывает, в тех районах, где стоят счетчики, собираемость выше 90%. То есть собираемостью вопрос как бы понятен. Главный вопрос, который сейчас возникает, по расчетам получается, что правительство планирует у населения изымать больше денег, чем необходимо по тому же плану модернизации энергосистемы. Вот о чем речь идет. Одна из целей установки счетчика была снижение потребления. Но так как у нас опять появился тариф по майнингу, а майнинг у нас из публично озвученных цифр представителями Черноморэнерго потребляет до 1 миллиард киловатт. То есть получается, что этого понижения тоже не будет, если у майнеров будет легализованный тариф. Мы опять останемся на вот этих 3 миллиардов потребления. То есть 1 750 000 000 с Ингургеса. Остальное, скорее всего, придется закупать за границей. То есть главная цель, озвученная, кстати, специалистами, понизить потребление и выйти на нормальное потребление, тоже, скорее всего, этот план будет сорван, если мы не решим вопрос с майнерами. То есть план абсолютно непонятный, он некорректный, не детализированный. И поэтому возникает столько вопросов. И очень важный момент, с учетом того, что счетчики будут поставлены, тариф приводился пример Осетии, что они платят 3 рубля, а 3 рубля это не 6, это уже 9 миллиардов.
Есть ли у абхазских экономистов понимание того, на решение каких задач правительство планирует направить средства, которые они соберут за счет повышения тарифов? Как они будут их тратить?
Если вы хотите повысить тарифы, у вас должен быть конкретный план финансовый расходов и доходов, который не был озвучен. Я могу привести в пример тот же курорт Пицунда. Когда курорт Пицунда имел четкий финансовый план. На капитальный ремонт был финансовый план и был план по доходам. И мы получили серьезный результат. Доходы компании после капитальных вложений увеличились в 3 раза. С 56 миллионов до почти до полумиллиарда рублей. Понятно, что энергетическая сфера более технологически сложная, но в любом случае нужен финансовый план. Если вы обращаетесь к народу и говорите, нам не хватает денег, у вас должна быть четко сформирована сумма, которой не хватает. Например, это было озвучено на высшем уровне после приезда российских экспертов, что ежегодно надо вкладывать 1,5 миллиарда рублей. Ну, допустим, ошиблись, надо вкладывать 2 миллиарда рублей. Куда вкладывать? В такие-то сети, в такие-то подстанции, полный перечень капитальных вложений с планом работ по месяцам, по годам. И тогда народу будет понятно, на что идут деньги, зачем они нужны и какая необходима сумма. Сумма озвучена от 1,5 до 2 миллиардов рублей. Возникает вопрос, если надо 1,5-2 миллиарда рублей, зачем надо делать такую тарификацию под 6 миллиардов рублей? То есть зачем отнимать лишние деньги? Или зачем обеспечивать такую, получается, сверхприбыль? Или каков план вообще конечный?
В своей публикации вы задаете как бы такой риторический вопрос, кому нужно изымать у населения эти деньги. Есть ли у вас ответ на этот вопрос на самом деле? С какой целью это делается в ситуации, когда обществу не предлагается никакая внятная программа дальнейших действий, нет плана по доходам и расходам?
Я могу только предположить, дело в том, что очень настойчиво обществу предлагалось привлечь инвесторов в энергетическую отрасль и, скорее всего, для того, чтобы обеспечить рентабельность и высокие доходы для предполагаемых инвесторов, это делается. То есть другого объяснения у меня нет. Конечно же, прибыль даже у госкомпании, она должна быть прибыль, это нормально. Но здесь возникает вопрос не просто по обеспечению прибыли кому-то. Здесь возникает вопрос вообще целесообразности, раз. Вопрос возникает, может, тут и сверхприбыль хотят кому-то обеспечить. Тут очень много вопросов, поэтому я думаю, что, скорее всего, нужна детализация плана. Ну, я надеюсь, может, депутаты пригласят членов правительства и будут задавать профессиональные вопросы.
Это было мнение абхазского экономиста Ахры Аристава. С ним беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
23 апреля 2020 года Аслан Бжания вступил в должность президента самопровозглашенной Республики Абхазия. Ко второй годовщине президентства наш сухумский блогер Изида Чания припомнил Бжания многочисленные предвыборные обещания, которые так и не были исполнены, и прошлась по достижениям.
Любимая забава наших чиновников – помнить о датах, чтобы поздравлять, награждать и поощрять. Вот и я решила не пропустить знаменательную веху в истории нашей страны – вторую годовщину водворения Аслана Бжания в президентское кресло. Это случилось 23 апреля 2020 года, после переворота и смещения с должности предшественника Бжания Рауля Хаджимба. Напомню, что поводом для переворота стал расстрел на Сухумской набережной воров в законе. Это интересная деталь, но так как я слабо разбираюсь в криминальных разборках, остановлюсь не на влиянии криминала на политические процессы в нашей стране, а на том, чем соблазнил Аслан Георгиевич Бжания 54% электората и какими достижениями отмечено его двухгодичное правление. Но начну все же с картинки. Выборам предшествовал скандал, связанный с болезнью нынешнего президента. У сторонников Бжания была версия, которая кардинально отличалась от версии прокуратуры. Они утверждали, что Бжания был отравлен накануне президентских выборов состав 2019 года. События происходили на территории России, и доказательств отравления как не было, так и нет. После вступления в должность и сам президент, и его окружение забыли навсегда об отравлении и полностью игнорируют требования общественности по проведению расследования. Сегодня я буду много цитировать Аслана Бжания, так как он главный герой моего блога. Это очень захватывающее занятие перечитывать и переслушивать действующих президентов, когда они еще были обычными людьми. Бесспорно, что качество власти определяется ее работой, достигнутыми результатами. Ничто невозможно скрыть от общества. Эта цитата из предвыборной программы нынешнего президента открывает нам возможность сравнить громкие обещания кандидатов в президенты с результатами его деятельности. Итак, кандидат в президенты Аслан Бжани обещал электорату быть лучше, чем его предшественник Рауль Хаджимба. Задача номер один, которую ставил перед собой Бжани – реформирование органов власти, оптимизация органов управления. Известно его интервью телеканалу «Абаза», в котором он иронизирует по поводу раздутого чиновничьего аппарата. «Получается, что у нас на одного с половиной работающего свой начальник», – говорит он о необходимости сокращения госаппарата в 2019 году. Аппарат раздут, в разных ведомствах дублируют одни и те же функции, отмечает Бжани и приводит пример. Вот у нас, например, есть Министерство экономики и управления экономики в кабинете министров, помощник президента по экономике, и у нас есть управление по экономике в администрации всех районов. Так не получается. Конец цитаты. Кандидат скромничал. За два года у него получилось раздуть еще больше. Где был один заместитель, теперь два. Где было два, теперь три. В советниках и помощниках не только общественность, но, похоже, и сам президент путается. К примеру, забывает уволить советника, которого уже отправил в камеру, то путает, кто помощник, а кто советник. Ну, продолжу. Аслан Бжани был уверен, что надо срочно вводить смешанную мажоритарно-пропорциональную систему выборов, что существующая мажоритарная губительна для страны. Стоит ли напоминать, что 21 декабря 2021 года оппозиция провела митинг, требуя от президента Аслана Бжани исполнить свою публичную мечту и провести выборы в парламент по смешанной системе. Но Аслан Бжани забаррикадировался заборами, автобусами и сторонниками в своей администрации и обвинил тех, кто раскачивал автобус, в попытке государственного переворота. В итоге выборы в парламент прошли так, как кандидат в президенты Аслан Бжани якобы не хотел, по мажоритарной системе. Поэтому, как на практике оказалось, что проталкивание своих сторонников в парламент важнее каких-то там государственных интересов. Так мы добрались до любимой темы. Аслана Бжани о коррупции. Борьба с ней также входила в первоочередные задачи нынешнего президента. И здесь у него был детальный план и ряд законов о государственной службе, об исполнительной власти, о конкурсном подборе кадров, об открытости и публичности государственных органов власти, о публичных закупках и об антикоррупционных ограничениях, которые не позволяли бы государственным служащим лоббировать свои личные интересы. Ни один из этих законопроектов не был принят. Прозрачность и открытость захлебнулась. За два года действующий президент провел две пресс-конференции для отдельных абхазских СМИ. Пресс-служба превратилась в цепных псов, защищающих общество от информации. На государственное телевидение не допускаются люди с альтернативной точкой зрения. Установлена негласная цензура, отслеживаются посты журналистов в социальной сети. Часть государственных СМИ объединена в единую структуру. Служба государственной безопасности следит за пользователями социальных сетей. Здесь имеет смысл еще раз напомнить, что за два года президентства Аслан Бжани так и не нашел времени обратиться к парламенту и правительству с посланием. А теперь опять цитата. Главу закона о противодействии коррупции необходимо дополнить статьей следующего содержания. В целях недопущения публичными служащими совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, публичные служащие принимают на себя антикоррупционные ограничения по осуществлению деятельности, не соответствующей должностным служебным функциям, недопустимости конфликта интересов, недопустимости совместной службы близких родственников. Так он думал, а на деле при назначении на должность президент учитывает фактор личной преданности, дружеские и родственные связи. Уровень образования, опыт работы и способности не берутся в расчет. И кризис в экономике – это последствия безумной кадровой политики. И в продолжение цитаты общеизвестные факты. Преференции компании «Апсне Ойл», за которой стоят премьер-министр и министр экономики, продажа лучших прибрежных земель в Пицунде, которая оказалась безвременным пользованием, выделение земли под строительство нефтебазы, строительство заправочных станций и морпорта в Гулерипском районе, лоббирование закона о продаже недвижимости иностранцам и поправки к закону об энергетике. Думаю, что этого перечня достаточно. Были у Аслана Бжания мысли и о реформировании судебной системы власти, и опять цитата, находящейся вне политики и гарантирующей верховенство права. Для этого президент хотел улучшить качество правосудия, обеспечить открытость судебной системы, а также скорейшее внедрение в нее современных информационных технологий. Конец цитаты. Угадайте, скорейшее это сколько лет? Вот и я не знаю. Напомню, что введение автоматизированной судебно-информационной системы в судах общей юрисдикции в очередной раз отложено. Теперь до 2023 года. А на должность председателя Верховного суда президент назначил свою коллегу по СГП Саиду Будба, представителя главы государства в парламенте, которая не имеет никакого опыта работы в судебных органах власти. Это не полный перечень того, что хотел сделать наш президент, но почему-то передумал. И поэтому, наверное, с первого дня у него ничего не получалось. Есть несколько фраз, по которым любой житель нашей страны определит авторство. «Слушайте мой приказ». Это фраза Аслана Бжания. Чего он только не приказывал. Создать штабы в районах, снять с работы глав администрации, которые не справились с незаконным майнингом, отключить от электроэнергии тех, кто не платит за электричество, срочно заасфальтировать улицы Сухума, увольнять учителей, которые не вакцинировались, даже обещал приехать и сам поработать сборщиком платежей за электричество. Наверное, забыл и об этом, как и обо всем остальном. А теперь о том, что удалось нашему очень компетентному президенту. Начну с пандемии, которая, слава Всевышнему, как-то сама закончилась. К моменту вступления Бжания в должность не было ни одного случая заболевания или смерти в Абхазии от ковида. Меры безопасности, карантин для прибывших граждан страны, гуманитарная помощь уязвимым социальным группам, закрытые границы и многое другое. И вот он вступил в должность. Во всем мире пандемия в разгаре, а у нас островок благополучия. И что делает новый президент? Запускает пандемию, открывает государственные границы, отменяет меры безопасности и карантин для въезжающих граждан страны и туристов. У пенсионеров отбирают платежные карточки и ставят их в очередь за пенсией. В пиковые моменты не президент, а оппозиция просит Россию развернуть госпиталь для больных. Бесконечно повторяющиеся президентские обещания ввести вакцину. Первые партии вакцины поступают в Абхазию благодаря московской диаспоре. Что сделало наше руководство? Провалило кампанию по вакцинации. По официальным данным, которые значительно отличаются от истинного положения дел, от пандемии в Абхазии погибло около 700 человек. Сколько человек скончалось за пределами страны, сколько скончалось сразу после выхода из ковид-госпиталей, наш Минздрав считать не стал. Нет человека – нет проблем. Что касается президента, то пандемию он вспоминал только когда намечались акции протеста. Таким образом, Аслану Бжания удалось снизить численность населения Абхазии. Видимо, такое понимание демографической проблемы у президента. К тому же спутниками наплевательского отношения к пандемии стали провалы в системе образования, в экономике, в социальном обеспечении граждан и так далее. В то время как в стране бушевала пандемия, каждый день умирали люди, правительством Абхазии был организован самый глобальный за всю историю нашей страны кризис в энергетике. Люди сидели без света, тепла и воды. Все электричество прожирали майнеры, а правительство закупало электричество в России по цене во много раз превосходящей стоимость электроэнергии в Абхазии. Все, что смогло придумать наше чуткое к нуждам населения руководство, чтобы покрыть долги за свет перед Россией, поднять цены на электроэнергию более чем в 2 раза. Повышение цен – тема, о которой нужно говорить отдельно и детально, так как здесь есть личный интерес высокопоставленных чиновников. Я же подведу итог. За время нахождения у власти как минимум 2 раза была повышена цена на хлеб и хлебобулочные изделия, несколько раз были повышены цены на общественный транспорт и топливо. Правительство отказалось от роли регулятора цен на топливо и отдало ценообразование на откуп частным компаниям. Зарплаты и пенсии остались на прежнем уровне. Налог на добавленную стоимость, заведения которого кандидат в президенты Бжаня критиковал своего предшественника, президент Бжаня сохранил без изменения. И теперь опять цитата. «Конституционные основы нашей страны устанавливают исключительную ответственность президента за все процессы, происходящие в государстве, поскольку он является главой исполнительной ветви власти», говорил Аслан Бжаня, который когда-то считал, что все проблемы исходят от некомпетентных людей, наделенных властными полномочиями. А это означает, что президент Аслан Бжаня прекрасно знает, что за провалы в экономике, кризис в энергетике, огромные внешние долги государств, снижение численности населения страны, разбазаривание национального достояния и нищенское существование граждан несет ответственность прежде всего он сам. И никакие фантастические планы в виде международных аэропортов и газопроводов эту ответственность нет. Меняют. Ничего личного, я просто пересказала, что обещал нам наш президент Аслан Бжаня и что сделал. А это, как говорят в Одессе, 2 большие разницы. Специально для их Кавказа и седачане из Сухума.
Кременчук – это такой йодль, исполнители которого рождаются только в Грузии.
Тетя Маша – это была такая комичная роль абхазской, яркой, колоритной женщины.
У нас папа очень музыкальный. Мы пели остинские песни, грузинские. И он привил мне любовь к опере.
Я сам даже не знаю, как я себя настраивал.
Вазиль Искандер с нами и сегодня, и всегда.
Картинки с выставки по вторникам на радио «Эхо Кавказа».
Завершение программы тоже абхазская тема. Летний туристический сезон в самопровозглашенной республике еще не начался, но беспечность неподготовленных туристов, которых манят прогулки в горах, приводит уже к человеческим жертвам, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В субботу 16 апреля пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщила, что сотрудники МЧС нашли тело ранее пропавшего российского туриста в горах Гагрского района. Тело жителя Новгорода Андрея Сазонова, 1970 года рождения, было обнаружено в ущелье реки Гагрибш в горном массиве Мамзышха. Эта история многим напомнила трагедию прошлой весны в горах Абхазии. Тогда вот так же в теплые дни в начале мая группа российских туристов отправилась в верховье реки Восточная Гумиста в Сухумском районе. Когда в горах резко ухудшилась погода, пошел снег, самый старший из туристов, 64-летний Владимир Ульянов из Екатеринбурга, выбился из сил, и члены группы решили оставить его на перевале Химса с запасом продуктов, горелкой и палаткой, а сами спустились на равнину. Поиски оставленного официально велись с 12 по 22 мая, но безрезультатно. «Эхо Кавказа» связалось сегодня с начальником пресс-службы МЧС Абхазии Романом Лабия, и он рассказал о подробностях нынешней поисковой операции.
Мы искали его 5 суток. В минувший вторник у нас поступил сигнал. В 21:56 Гагарская спасательная часть выехала на поиски, а потом на следующее утро подключился уже поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии. Уже из Сухума ребята поехали. Они были разбиты на группы. В течение 5 суток в общей сложности около 25 человек его искали. Поиски осложнялись тем, что пошел снег, мокрый снег. Еще раз снег пошел, то есть высота снежного покрова выросла до 2 метров. И его вот нашли позавчера. Он сидел под деревом. В принципе, эту территорию, где он находился, уже мертвый, наши ребята уже прочесывали, звали, давали сигналы. Он не отзывался. Есть предположение, что он умер от переохлаждения.
Тогда год назад группа была. Этот что, вообще одиночка был?
Это был одиночка, да. Его нашли на высоте около 900 метров над уровнем моря. Ну, довольно-таки высоко в горах. Он заблудился, потом замерз.
Но он был именно туристом или просто пошел прогуляться?
Нет, скорее всего, просто пошел прогуляться. На сцене, что он был турист. Вот там такой турист-турист. Ему можно назвать скорее отдыхающим, чем туристом. Вместо того, что спортсменом-горником.
Ну вот, напоминает чем? Тоже весна, тепло, кажется, уже лето наступило. Поднимаются в горы, тут идет снег.
Да. И все.
Да. Кстати, а того Ульянова вообще...
Все, ни слуху, ни духу.
Ну, не нашли тело вообще, да?
Нет, не нашли. И даже никаких следов не нашли. Ну, по крайней мере, все, что могли, мы сделали.
Ну, там могут быть и звери напасть тоже.
Но он может провалиться в какую-нибудь расщелину.
Да.
Тоже такое может быть.
В общем, не успел сезон начаться уже.
Ну, учитывая прогнозируемое количество людей, которые придут отдыхать, я думаю, что для нас будет в этом году довольно-таки сложный курортный сезон, если так будет продолжаться.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.